Глава 17. Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа. Стихи с 1 по 26. Давно уже за этой молитвой Христа утвердилось такое название. Но толкователи Священного Писания доселе различно и недостаточно основательно объясняют смысл этого названия. Одни говорят, что Христос молится здесь Отцу, как первосвященник, приготовившийся совершить великое жертвоприношение за грехи всего человечества, отдать для искупления людей свою собственную жизнь. Но такое объяснение нельзя принять, потому что в этой молитве не содержится ясных указаний на смерть Христа, как на искупительную жертву за грехи всего человечества. Другие, вспоминая, что главной обязанностью первосвященника было ходатайствовать за народ, видят в этой молитве образец тех ходатайственных молитв, с какими наш вечный ходатай, Христос, обращается к своему Отцу. Но и с этим мнением нельзя согласиться, потому что здесь Христос выступает не как ходатай, каким Он стал по совершении искупления, когда вступил в славу Свою, а только как просящий, который через малое время войдет в славу свою и будет ходатайствовать за людей там на небе. Не напрасно поэтому Христос здесь о своей молитве употребляет выражение «эротан», а не «эндинханин». Первое обозначает просьбу, исполнение которой зависит от свободного решения того лица, к которому обращаются с просьбою. А второе – заступничество законно вступающего посредника, голос которого не может не быть принят во внимание. Притом везде в этой молитве глагол «эротан» употребляется с предлогом «пери», а не с «ипер». Этим указывается, что Христос здесь выступает не как ходатай за людей, а как просящий о людях ему особенно близких. Поэтому Бенгель правильно во всей главе переводит предлог «пери» предлогом «де» и нигде «про». Правильнее всего представляется объяснение, данное Штейнмейером, по которому Христос молится здесь как только еще вступающий на служение первосвященника, первосвященника, приносящего в очистительную жертву за грехи людей самого себя. Прощальная беседа Христа с учениками закончена. Но прежде чем пойти навстречу врагам, которые поведут его на суд и мучения, Христос произносит торжественную молитву Отцу за Себя Самого, за Своих учеников и за будущую Свою Церковь, как великий первосвященник человечества. Молитва эта может быть разделена на три части. В первой части, стихи с 1 по 8, Христос молится за Себя Самого. Он просит о своем собственном прославлении или о даровании ему, как Бога-человеку, божественного величия, так как он есть краеугольный камень церкви, а церковь может достигнуть своей цели только тогда, когда глава ее, Христос, будет прославлен. Во второй части, стихи с 9 по 19, Христос просит за своих учеников. Он молит Отца об охранении их от зла, царствующего в мире, и об освящении их божественной истиной, ибо они представляют собой продолжателей дела Христова в мире. Мир только тогда получит в чистоте и во всей небесной мощи Слово Христово, когда сами апостолы будут утверждены в этом Слове и освящены Его силою. В третьей части, стихи с 20 по 26, Христос молится за верующих в Него. Для того, чтобы верующие во Христа могли осуществить свое назначение, составить Церковь Христову, они должны соблюдать между собой единение, и о поддержании этого единения между верующими Христос и умоляет Отца. Но прежде всего они должны быть в единении с Отцом и Христом. Стих 1. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Иисус возвел очи свои на небо. Смотрите комментарии к 11 главе Иоанна. «Отче, пришел час». Для Христа пришел час прославления, потому что наступил час смерти. победа над смертью, дьяволом и миром уже, можно сказать, одержана Христом. Настало время Сыну получить ту небесную славу, в какой Он пребывал до Своего воплощения. «Да и Сын Твой прославит Тебя». Христос и ранее прославлял Отца Своего, как и Отец прославлял Христа прежде. Но прославление Христом Бога Отца не доведено еще до совершенной полноты, пока Христос еще находится на земле в ограничивающих полное проявление Его славы условиях существования. Только тогда, когда Он уже с прославленной плотью Своей снова воссядет на Божественном престоле, и, возможно, будет полное раскрытие славы Его и Отца, которое состоит в привлечении ко Христу всех концов земли. Стих 2. «Так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». «Так как Ты дал Ему власть», правильнее «сообразно с тем, что» – «кафос». Христос здесь выясняет свое право на такое прославление. Право это дает Ему величие, порученного Ему Отцом, дело спасения людей. «Над всякую плотью». Весь род человеческий, который здесь назван плотью по своей духовной немощи, по своему бессилию в деле устроения собственного спасения, отдан во власть Сына. Но, конечно, только с неба, с небесного престола Христос может эту власть осуществить, сделать действительной для бесчисленных миллионов людей, рассеянных по всей земле. А власть эта, раз она дана, не может, не должна остаться у Христа неиспользованной на благо человечества и на славу имени Божия. Следовательно, Господь имеет полное право и основание просить Отца о том, чтобы Он прославил Его и по человечеству высшей небесной славой. «Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Сейчас Христос сказал о том, что данная Ему власть над всем человечеством должна осуществиться. Но как, в каком направлении осуществится эта власть, Он еще не определил. Она может сказаться и в том, что Христос спасет многих людей, но, несомненно, в силу той же власти Христос на последнем суде и осудит многих за их нежелание принять спасение из Его рук. Теперь Он говорит определенно, что спасение, или иначе вечную жизнь, Он хочет, согласно с волей Отца, дать не всем, а только тем, кого отдал, кого особенно привлек к Нему Отец как достойных спасения. Стих 3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». «Сия же есть жизнь вечная». По-видимому, истинная вечная жизнь состоит таким образом только в богопознании. Но Христос не мог высказать такую мысль, потому что истинное богопознание не ограждает человека от оскудения любви. Правильнее будет сказать поэтому, что здесь под познанием понимается не только теоретическое усвоение истин веры, а влечение сердца к Богу и Христу, истинная любовь. «Единого истинного Бога». Так говорит Христос о Боге, чтобы указать на противоположность того богопознания, какое Он имеет в виду, тому неправильному познанию, какое о Боге имели язычники, переносившие славу единого на многих богов. «И посланного Тобою Иисуса Христа». Здесь Христос в первый раз так себя называет. Иисус Христос является здесь Его именем, которое потом в устах апостолов становится уже обычным Его обозначением. Господь таким образом в этой последней Своей молитве, произнесенной вслух перед учениками, дает, так сказать, известную формулу, которая впоследствии должна употребляться в христианском обществе. Очень вероятно, что такое обозначение предлагает Христос в противовес иудейскому воззрению на Него, согласно которому Он был просто Иисус. По мнению отрицательной критики, например, Бейшлага, Христос здесь ясно говорит, что Отец Его – это Бог, а Сам Он вовсе не Бог. Но против такого возражения нужно сказать, что Христос здесь Отца, как единого истинного Бога, противопоставляет не себе самому, а богам ложным, которых чтили язычники. Затем Христос говорит, что познание Бога Отца достижимо только через Него, Христа, и что познание самого Христа также необходимо для получения вечной жизни или спасения, как и познание Бога Отца. Не ясно ли, что в этом он свидетельствует о себе как о едином с Богом Отцом по существу? Что же касается того, что он говорит о познании его отдельно от познания Бога Отца, то это, по замечанию Знаменского, объясняется тем, что для достижения вечной жизни необходима вера не только в Бога, но и в искупление человека перед Богом, которое совершено было Сыном Божиим через то, что Он стал Мессией, Бога-человеком, посланным от Бога Отца в мир. Стих 4. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Стих 5. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Новый мотив для исполнения просьбы Христа о прославлении состоит в том, что Он уже со Своей стороны, так сказать, объективно исполнил возложенную на Него задачу, сообщил людям спасительное познание об Отце и себе самом. Этим Он прославил уже Отца, хотя, конечно, пока только на земле, в состоянии Своего уничижения. Теперь и Отец со Своей стороны пусть прославит Христа у Себя самого, то есть вознесет Его на небо и даст Ему то величие, в каком Он пребывал от века. Христос и на земле владел божественной славой, но эта слава все-таки была сокрыта и только изредка вспыхивала, например, в преображении. Скоро она будет осенять всем своим величием Христа, Бога-человека. Стих 6. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Стих 7. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Стих 8. «Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Говоря об исполнении порученной ему задачи в субъективном отношении, именно о тех результатах, которых он достиг в тесном кругу данных ему от Отца избранников, достиг своим учением и делами, Христос указывает на то, что он открыл этим людям имя Отца, то есть дал познать этим избранникам, что Бог есть воистину Отец, что Он любит всех людей и потому от века предрешил искупить их от греха, проклятия и смерти. Они были Твои. Апостолы принадлежали Богу еще ранее того, как они обратились ко Христу. Таков был, например, Нафанаил, истинный израильтянин. Они сохранили Слово Твое. Христос таким образом признает Евангелие, которое Он возвещал, не Своим, а Словом Отца. За таковое Его приняли апостолы, сохранившие Его в Своей душе доселе. Господь, говоря, что апостолы сохранили переданное им через Него Слово Отца, имеет здесь в виду, вероятно, те заявления, какие сделаны были от их лица апостолом Петром и всеми ими. «Ныне уразумели они». С уразумением того, что все сказанное им Христом дано ему от Бога, соединено, конечно, и вступление на путь к вечной жизни. «Ибо слова, которые Ты дал мне». К такому пониманию ученики пришли, потому что Христос со Своей стороны ничего не скрывал от них, понятно, исключая то, что они не могли понять. И с другой стороны, потому что апостолы принимали с верой слова Христовы. По-видимому, здесь уразумение божественного достоинства Христа, что «Я исшел от Тебя», предшествует вере в Его мессианское достоинство, что «Ты послал Меня». Но на самом деле то и другое идет одновременно, и вера в божество Христа поставлена на первое место только в силу ее преимущественного значения. Стих 9. «Я о них молю. не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Христос есть ходатай всего мира и хочет спасти всех людей, но в настоящий момент Его мысли заняты судьбой только тех, которые поручены Ему и которые должны продолжать на земле Его дело. Мир же пока держит себя враждебно по отношению ко Христу, и Христос пока не имеет повода говорить Отцу о том, как бы Он желал устроить дела этого столь чуждого Ему мира. Его забота пока всецело обращена на апостолов, как таких, о которых Он должен дать отчет Отцу. Стих 10. «И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». Заметив, что не только апостолы, но и все у Него общее с Отцом, Христос, как побуждение к особой молитве за них, выставляет на вид то обстоятельство, что Он уже прославился в них. Конечно, Он говорит о будущей деятельности апостолов, но по уверенности в них Он изображает их деятельность как уже прошедшую, как составляющую достояние истории. «Я прославился в них». Стих 11. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Здесь выступает на вид новый мотив для молитвы за апостолов. Они остаются одни в этом враждебном им мире. Христос уходит от них. «Отче Святый». Святость Божия состоит в том, что Бог бесконечно возвышен над миром, отрешен от Него, как совокупности всякого несовершенства и греховности, но в то же время может всегда сойти в мир для спасения или же для суда. Соблюди их. Как совершенно непричастный к греху и в то же время карающий грешников и спасающий праведников, Отец может сберечь апостолов от влияния мирских пороков и от гонений мира. «Во имя Твое» – правильнее читать «в имени Твоем». В греческом тексте читается «эн то ономати су». Божие имя является как бы центральным пунктом, где находят себе прибежище от влияния мира апостолы. Здесь, найдя приют, они узнают друг друга как духовные братья, как люди, отличающиеся от тех, которые живут в мире. В имени Божием или иначе в самом Боге апостолы найдут опору для сохранения такого единения между собой, какое существует между Отцом и Сыном. А это единение им крайне нужно для того, чтобы вся их деятельность была успешна. Только едиными усилиями они смогут одержать победу над миром. Стих 12. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Доселе Христос Сам делал то дело, которое теперь Он просит Отца взять на Себя. И делал это дело Христос успешно. 11 апостолов сохранены, они стоят здесь, около Христа. Если один из порученных Ему и погиб, то не Христос виновен в его погибели. Само Священное Писание предвозвестило этот факт. Смотрите Псалом 108. Господь, очевидно, хочет этой ссылкой на слова псалмопевца сказать то же, что сказал в 13 главе. Стих 13. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Так как Христос теперь должен удалиться от Своих учеников, то Он намеренно говорит Свою молитву о них вслух, пока еще остается с ними в мире. Пусть они слышат, пусть знают, кому Он их поручает. Это знание, что Сам Отец стал их покровителем, сохранит их от упадка духа при надвигающихся испытаниях. Стих 14. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Здесь еще ближе определяется нужда апостолов в защите со стороны Отца. С одной стороны, ученики через сообщенное им слово Отца отделены от общения с миром, С другой, в силу той же причины, как и Христос, они сделались предметом ненависти для мира. Стих 15. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Конечно, для того, чтобы защитить учеников от ненависти мира, можно бы их взять из мира. Но мир не может обойтись без них. Он должен через них получить весть о совершенном Христом искуплении. Поэтому Господь просит, чтобы в предстоящей апостолам деятельности зло не победило их. Стих 16. «Они не от мира, как и я не от мира». Господь повторяет мысль, высказанную в 14 стихе, для того, чтобы обосновать следующую далее просьбу. Стих 17. «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». «Освети их», агиосон автус. Здесь Господь говорит не только о сохранении апостолов от порочных мирских влияний, об этом Он просил Отца уже раньше, а и о снабжении их святостью в положительном смысле этого слова, которое им необходимо для совершения будущего служения. «Истиною Твоею», правильнее «в истине», «энти алифия». Христос сейчас сам объясняет, что эта истина есть Слово Отца, которое передал апостолам Христос. Раз апостолы с помощью благодати Отца, который преподаст им эту благодать во Святом Духе, усвоят это Слово, то они окажутся вполне готовыми, освященными для распространения этого Слова в мире. Стих 18. «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». Освящение апостолам нужно ввиду их высокого призвания. Они посылаются Христом с великими полномочиями, как был послан Отцом в мир и Сам Христос. Стих 19. «И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Раньше Христос просил Отца, чтобы Он освятил учеников для их высокого служения. Теперь Христос прибавляет, что и Он Себя посвящает Богу в жертву, чтобы ученики были вполне освящены. За них, то есть к их пользе, и пер автон. «Посвящаю Себя». По толкованию святых отцов, здесь речь идет именно о принесении Христом Себя в жертву. Смотрите, например, у святителя Иоанна Златоуста. Некоторые из новых толкователей возражают против такого объяснения, указывая на то, что Христос принес Себя в жертву за всех людей, тогда как здесь идет речь только об апостолах. Ввиду этого посвящение, о котором здесь говорит Христос, понимается, например, у Цана не как принесение искупительной жертвы, а как принесение так называемой «жертвы посвящения», какая была некогда принесена Аароном за себя и своих сыновей, 8 глава книги чисел. Но если и можно принять такое объяснение, сущность дела, о котором говорит здесь Христос, не изменится. А важно то, что Он приносит в жертву, хотя бы и посвятительную, при вступлении своем на служение первосвященника, Себя, эмавтон. На это свое самопожертвование и указывает Христос для того, чтобы оттенить особую важность призвания учеников. «Чтобы и они были освящены». Здесь уже «освящение» поставлен тот же глагол «эгиазин», что и в главном предложении. Понимается, несомненно, как посвящение учеников в собственность Бога, посвящение их на служение Богу без прямого намека на принесение апостолами в жертву Богу собственной жизни. Истинную, точнее, в истине, эн алифия, в противоположность символическому преобразовательному посвящению, которое имело место в Ветхом Завете. Стих 20. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Круг лиц, за которых считает нужным вознести Отцу свою молитву Христос, теперь расширяется. Если раньше он считал нужным просить Отца только об апостолах, то теперь он воссылает молитву уже обо всей будущей своей церкви, которая образуется из тех, кто поверит проповеди или слову апостолов. Стих 21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Здесь указаны три предмета или три цели, на которые устремлено внимание молящегося Христа. Три раза употреблена частица «ина», «чтобы». Первая цель заключена в просьбе «да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе». Единение верующих понимается здесь очевидно как согласие в побуждениях и цели их духовных стремлений. Конечно, такого в точности единения, какое существует между Отцом и Христом, между людьми быть не может. Но, во всяком случае, это высшее единство между лицами Божества должно всегда преподноситься верующему сознанию как идеал. Вторая цель определена словами «и они да будут в нас едино». Верующие только тогда смогут сохранить взаимное единение, когда будут пребывать в Отце и Сыне. Единение, существующее между Отцом и Сыном, будет содействовать и укреплению единства между верующими. Третья цель особенная. «Да уверует мир, что Ты послал меня». Мир, терзаемый эгоистическими стремлениями, никогда не мог мечтать о достижении настоящего единства в мыслях и чувствах. Поэтому то единодушие, какое он увидит в христианском обществе, поразит его удивление, и от такого удивления недалек будет переход и к вере во Христа как Спасителя, посланного людям самим Богом. История Церкви действительно показывает, что такие случаи бывали. Таким образом, единение всех верующих, в свою очередь, само должно послужить делу божественного домостроительства. Неверующие, видя тесное единение верующих между собой и с Отцом и Сыном, придут к вере во Христа, установившего такое чудное единство. Стих 22. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Стих 23. «Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Для того, чтобы единство верующих было крепче, Христос уже сделал первых Своих учеников причастниками Своей славы, которую Он и на земле имел как единородный Сын Отца. Здесь можно усматривать намек на данную апостолам при их первом послании на проповедь «силу творить чудеса», силу, которая не была взята Христом назад. И теперь Он не оставляет их. Пребывая в общении с Христом, они пребывают через это в общении с Отцом, а таким путем они достигают совершенного общения и между собою. В результате опять получает душевную пользу весь мир. Стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Стих 25. «Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня». Стих 26. «И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и Я в них». Здесь заключение молитвы. «Как тот, которого Отец возлюбил прежде сотворения мира, Сын высказывает теперь не просьбу, а желание, хочу, чтобы верующие, не только апостолы, были вместе с Ним и созерцали бы Его славу». Очень вероятно, что Христос говорит здесь о Своем втором пришествии на землю, пришествии во славе. Христос вполне уверен в исполнении Своего желания. Праведный, то есть справедливый Отец, не может не исполнить его желание. Миру, который не знает Отца, еще можно отказать в прославлении со Христом. Но верующим, которых Христос уже научил знать Отца и будет научать этому впредь через Духа Утешителя, отказа быть не может. От Христа Отец перенесет свою любовь и на верующих. А так как вечным и ближайшим предметом любви Отца есть сам Христос, в котором любовь Отца почила всецело, то значит, вместе с любовью Отца в души верующих сходит сам Христос.